Добрый день, уважаемые слушатели. Наверное, я сегодня буду больше говорить о том, как живет китаист и как он себя чувствует сейчас в Москве в связи с событиями, в связи с коронавирусом. Я работаю переводчиком-фрилансером, и устные переводчики, гиды-переводчики последний месяц, конечно, очень сильно страдают. И это все усиливается, отсутствие сначала отмены заказов, отмены тургрупп. И 20 числа закрыли полностью въезд китайцам в Россию. Однако многие мои коллеги также стали работать с полицией, с рейдами, да, то есть проверка китайцев, измерение температуры по Москве. Я знаю, что были такие акции, когда вечером, там, в 9 часов вечера, были проверки по гостиницам, где китайцы проживают. Это вот в самом начале. Потом было массовый такой массовые проверки китайских граждан в общественном транспорте. И апогеем всего этого стало то, что начали проводиться судебные разбирательства. И я, как переводчик, участвовала в нескольких судебных процессах по поводу выдворения китайских граждан из Москвы.
В эфире LaVoyCast. У нас сегодня будет необычный выпуск. У нас в гостях Ирина. И у нас в гостях Фанфэй, которого наши слушатели уже знают, потому что это ведущий прекрасного, замечательного, очень информативного подкаста «Серый Мокко». Скажи, а тебе что будет комфортно обсуждать? Потому что это такая тема, она, мне кажется, тебя очень сильно касается, потому что ты китаец, ты живешь в Москве. Ты тоже подумай, как бы, ну, что ты хочешь говорить, что ты не хочешь говорить.
Я думаю, что у меня не будет проблемы, так как я не студент. Как бы никто не должен меня что-то ограничить. Да, вот, во-первых. Во-вторых, в конце концов, я верю, что у китайцев тоже есть право свободное, как это называется, свобода слова. Если это, да, если это факт, то я считаю, что как нормальный человек должен это говорить, а не обманывать. Я говорю только объективные вещи, которые есть. Я не говорю какие-то выводы, да. Я говорю, что было. Поэтому, мне кажется, я буду, ну, как бы стараться. Другой момент, на самом деле... Ой, подождите, у меня что-то звонит. Я снова тут, да. Я додумал, полиция ко мне пришла. Оказывается, нет. Слава Богу.
Правильное слово в этом случае – это выдворение. То есть это официальное слово – выдворение за нарушение какого-либо закона. В данном случае это все административная ответственность. Кому-то вменялась просрочка визы, потому что кто-то не вылетел из-за визы, потому что отменяли авиарейсы, и люди некоторые не успевали вылететь. А у некоторых это было, что не соблюдали постановление глав санврача по карантину. Это все административное нарушение, влекущее за собой выдворение с территории Российской Федерации. Депортация, такое немножко французское слово, оно применяется к персонам нон-грата, которых просто заставляют покинуть какую-либо территорию. То есть в данном случае мы все привыкли говорить депортация, ну, если быть прям таким юристами, то это выдворение. Вот. Выдворение бывает двух видов, то есть по решению суда бывает принудительное выдворение, когда после решения суда фактически сразу же начинается процесс этого выдворения. То есть человека помещают вот в этот центр временного содержания и потом он оттуда уже вылетает к себе домой. И есть еще так называемое контролируемое выдворение, когда из зала суда человека выпускают и говорят, вот у вас там 2 недели, разные бывают сроки, у кого недели, у кого 2, то есть вы должны за это время оплатить штраф и купить билет и улететь. То есть вот если вы уже нарушаете вот это данное вам, тогда уже будут санкции.
Ну, Ирина, вы рассказываете, конечно, страшные вещи. Давайте к ним подходить все равно постепенно, шаг за шагом. Нам очень важно, опять-таки, сказать, да, что мы в данном выпуске пытаемся сделать. Мне кажется, мы нашим слушателям хотим донести. Еще раз, вот с одной стороны, Ирина нам расскажет, что происходит на этих судах, что происходит на этих рейдах. А Фанфэй, я надеюсь, он нам скажет, как себя чувствует сейчас китайское сообщество в Москве. Фанфэй, вот скажи, пожалуйста, когда все началось только, ну, конец января, начало февраля, еще как себя чувствовала китайская комьюнити в России, в Москве?
У нас первое, что нам стало не очень комфортно, одевать ли маску. Как бы в России мы уже поняли, что одевать в основном только больной. Ну, это как мы это уже поняли. Но мы, некоторые, я сам еще не одеваю, потому что мне тоже немножко некомфортно, если я буду одевать, потому что я видел новости. Один тайванский парень, который в Москве, одел маску в метро, ездил и получил удар от пассажира. Типа, ты больной, что ли? Это как бы первое. Второй, конечно, момент, который нам тоже не очень комфортно, что запрет только касается с гражданином КНР, да, ведь европейцы тоже могут из Китая в Россию попасть, но граница-то для них открыта, да. А есть китайцы, которые постоянно живут в Европе с китайским паспортом, а им тоже, по сути, нельзя уже в Россию попасть. Как бы мы тоже считаем, что это не совсем правильно, потому что, ну, смысла такого мы не видим. Понимаем, что меры надо принять, но в таком виде, как бы, мы реально чувствуем какой-то, ну, дискриминация, наверное, сильно сказано, но некомфортно. Почему именно к нам? Понятно, что вирус пока что от Ухани, но, как бы, опять же, в Ухане живут еще немцы, разные люди, да, вот не только немцы, западные европейцы, они могут тоже из Ухани или вообще из Китая в Россию попасть. Почему граница и для них открыта?
Мне хочется спросить у Ирины. Ирина, у нас вот такая ситуация сейчас возникает, когда необходимо нашим силовым органам, контролирующим органам, там кому угодно, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, вот им необходимо общение с китайцами. Соответственно, у нас вообще есть корпус переводчиков, которые, не знаю, там официально как-то они, может быть, имеют лицензию на то, чтобы переводить в суде. Вот, вот кому наша полиция обращается и как, когда, например, нужно идти разговаривать с китайскими гражданами, которые не говорят по-русски?
Вообще у нас лицензирования переводческой деятельности как таковой нет. Есть условие, что у тебя должен быть диплом о высшем образовании, в котором должен быть указан, что ты учил такой-то язык. Фактически с дипломом все и ходят переводить и в суд, и к нотариусу, и в полицию. Но дело в том, что полиция обычно привлекает всех по достаточно низким ставкам, поэтому лучше ходить со стороны клиента. То есть, если клиент тебя привлекает как переводчика, это получается выгоднее. В то же самое время бывает, вот у меня был случай, что у полиции был переводчик, и я пришла со стороны от клиентов. То есть, и было два так переводчика на этой встрече, на этом опросе. Поэтому всякие бывают ситуации. Но я от полиции, то есть там ниже ставки, хуже условия. То есть я немного сотрудничаю с полицией прямо напрямую. По большей части заказ идет через, ну, грубо говоря, со стороны человека, которому предъявляется правонарушение. Он ищет способы своей защиты, он ищет адвоката, он ищет переводчика, которому он может доверять. Ну, вообще переводчик должен переводить по совести при любой ставке и быть справедливым, и не принимать на себя никакие... то есть, если человек так отвечает на вопрос следователя там, или другого представителя госорганов, ты должен слово в слово, не защищая его и не ухудшая его ситуацию, переводить ровно, максимально стараясь соблюдать объективность. Дело в том, что на вот данном заседании, в котором я была в суде, со стороны полиции привлекался... очень странный переводчик, я даже с трудом могу сказать, что он коллега, потому что это лицо Ему 21 год, он учится в Китае сейчас на втором курсе. Он не учился в России, то есть высшего образования у него нет, диплома, подтверждающего квалификацию, нет. Он учился, и при этом он еще таджик. То есть по-русски он говорит с ошибками плохо, по-китайски он знает только базовую лексику, не знает терминов определенных, применяемых в суде, слов, то есть он не знает, и выступает еще очень сильно за полицейских. То есть, грубо говоря, не объективен. То есть, конечно, таких переводчиков быть не должно.
Фэй, ну вот ты слышишь все, что рассказывает Ирина, и мне интересно, например, что чувствует сейчас, вот в эти дни, после того, как это уже произошло, китайское комьюнити в Москве, китайское сообщество, ну и, конечно же, какая реакция официальных, и будет ли, как ты считаешь, будет ли какая-нибудь реакция официальных органов, не знаю, в первую очередь, конечно же, наверное, посольство Китая в России. Ну и потом мы немножко поговорим про то, что происходит в китайских СМИ, освещаются ли эти случаи или нет.
Наверное, начать с реакции китайцев, которые в Москве, потому что в других городах, как я понял, что такого, к счастью, еще нет. Скажем так, очень в первую очередь мы каждый день, если читаем новости, естественно, в основном в китайской СМИ, да, вот в китайских соцсетях, где нам в основном пишут про дружбу, стратегический партнер, новая эпоха, бла-бла-бла, вот это все. Но мы видим своими глазами или, опять же, в группе в WeChat совсем другие картины. Это как бы в каком-то плане заставляет нам как-то реально подумать, вот, да, вот. Такие вещи реально ли, да, вот стоит взять близко всего про этот партнерство, дружба, это который наверху. Мы простые люди, мы не хотим страдать.
Самый большой риск – это у тех китайцев, которые не знают русский язык. То есть самая большая была, почему вот эти 80 человек, почему это вообще случилось, потому что люди, доверяя органам власти, они берут бумагу, говорят, подпишите это вот, там, подпишите. И люди, не читая, подписывают документы, в которых содержатся шаблонные, заведомо ложные данные, что человек покинул карантин. Грубо говоря, что и в протоколе написано, что нарушение состоит в том, что вы должны были отбывать карантин по улице такая-то, дом такой-то, квартира такая-то, но мы вас обнаружили по улице такой-то, дом такой-то в общественном месте. То есть, получается, где они в общественном месте? На лестничной клетке их обнаружили. То есть, фактически, полиция приходила именно в квартиру и из квартиры говорила проехать в больницу на юге Москвы, есть специально сейчас там организовали для размещения на карантин. И так как срок карантина 14 дней, вот еще там, если прошло только 12 дней, например, еще 2 дня вам необходимо будет там отсидеть. Об этом они узнавали уже после. Сначала им говорили, вам только надо там минут на 10, температуру проверят и все. То есть люди, доверяя, соглашались туда поехать, потом говорят, 2 дня посидите в больнице. Они посидели там 2 дня, спрашивают, ну что, можно? Говорят, нет, документы не готовы. Хорошо, сидят еще 2 дня. Уже когда у них срок карантина фактически закончен, им в палату пытаются подселить новых людей. Они блокируют дверь, потому что говорят, ну как это так, мы отсидели карантин, а вы нам сейчас тут свежего будете подселять. Поэтому очень такой вот странный режим карантина в этой больнице происходит. И при выписке, опять-таки при выписке им говорят, это документы на выписку. Но даже я, когда выписываюсь из больницы, я не вчитываюсь во все пункты, хотя там все по-русски. Что говорить про людей, которые не понимают, что они подписывают, а подписывают фактически себе обвинительный такой вот приговор, что я самовольно покинул место карантина, которое было предусмотрено постановлением. Вот, и я согласен, виновен и так далее. И это происходит вот по определенному шаблону. Вот эти фразы все идут из разных районов Москвы, то есть в разных судах, потому что районный суд решает, в каком месте, да, то есть был пойман человек, вот, кого-то где-то около супермаркетов так вот ловили, а кому-то, кто не выходил даже и соблюдал весь карантин, приходили прямо домой.
Слушайте, ну то, что вы говорите, Ирина, у меня, конечно, волосы встают дыбом, если честно, потому что это какая-то, ну это несуразность, это вопиющая несправедливость.
Они надеются, что потом такого не будет. Это была первая такая группа людей, которые были не осведомлены и все подписывали, что сейчас все китайцы в курсе, и что вот так подписывать больше никто ничего не будет. И вот мы надеемся, что больше таких случаев не будет, а с этим случаем дело будет продолжаться, там Следственный комитет и так далее, Кассационный суд, потому что сейчас им по такому решению, по выдворению, 5 лет нельзя будет въезжать в Россию. Конечно же, они работники китайской компании, то есть, конечно, они будут у себя там их устроят где-то работать, это естественно, но они опять-таки изъявляют свое большое желание вернуться в Россию, потому что здесь им нравится работать, им нравится Москва, вот. И даже несмотря на вот этот опыт, они готовы вернуться в Россию, то есть не так уж прям их напугали до смерти, чтобы они больше никогда ни ногой. Нет, очень хотят, поэтому хотят отменить вот это решение, чтобы не было запрета на въезд.
Из того, что вы описываете, у меня создается впечатление полной беспомощности.
Вот два дела рассматривалось один за другим. То есть сначала обещали установить видеоконференц-связь с вот этим центром временного содержания, чтобы допрашивать непосредственно людей. Средств связи не установили, адвокат просил перенести заседание, чтобы наладить все-таки связь и опросить присутствие судьи. Это уже я про суд говорю, который второй был, который в Мосгорсуде был. Это уже была апелляция на решение, которое было принято районным судом. Но судья отклонил ходатайство о том, чтобы перенести, запустили так без связи с непосредственно задержанными людьми, вынесли им за 5 минут решение о том, что виновны, нарушили, штраф 5000 рублей и принудительное выдворение. То есть как бы вот по этапу, так скажем, неконтролируемое. Также еще хотела отметить про выдворение, что у вот этого центра временного содержания есть определенный бюджет на покупку билетов. То есть кто платит за то, чтобы вот выдворять. И если сам задержанный может себе купить билет, это тоже ускоряет его выезд. Потому что если нет, то сейчас денег нет, подождите. Вот, максимально в этом центре можно сидеть 2 года и 2 дня вроде. То есть, ну, около 2 лет. То есть там не бесконечно можно сидеть.
Слушайте, но у меня волосы стоят дыбом вот на протяжении всего вашего рассказа.
Это режимная зона. В комнате там железная кровать, 8 человек людей, 3-разовое питание. И такая вот зона, я видела, где их выпускают погулять. Ну, естественно, все в клетках, в железной там проволоке. Это не тюрьма, это не СИЗО. То есть там нет вооруженной охраны. То есть фактически вроде как мягче режим, но ты под контролем, да. То есть люди, которые там находятся, они чувствуют себя как в тюрьме. У них отняли телефоны, они в течение почти там больше недели были без телефонов, они не знали, сколько времени, потому что часов тоже нет. И это все было очень, то есть, как сказать, неожиданно для людей, потому что из больницы они хотели уже выписаться, подписывали документы, они даже не знали, что будет какой-то суд, им тоже не сказали. И из больницы им сделали суд по видеоконференц-связи, обвинили их вот в этом, и потом увезли вот в это центр временного содержания. То есть подписал и попал. Примерно так. Туда даже если приехать и попросить кого-то, если уж, ну, принято решение о депортации, ну окей, давайте побыстрее тогда, то есть выдворяйте. А пока там документы идут от районного суда в городской суд, пока опять обратно туда-сюда, то есть проходит время. И это вот фактически задерживает людей, и они там вот сидят как под стражей такой долгий срок из-за того, что есть еще проблемы у нас все-таки с бюрократией. Вот. Но китайское посольство приходило, и они, то есть и в этот центр временного содержания, и на заседании суда участвовали они, но на исход процесса это не повлияло. То есть мы даже говорили, что вот еще у нас и представитель посольства. Окей. То есть первый судья вообще очень быстро принял решение, второй судья долго принимал решение, уходил совещаться, и через час вышел и все равно сказал, что он оставляет без изменения принятое решение районного суда.
Этот раз мы реально видим, что наше посольство работает, причем активно, но, как вы сами видите, результаты вроде как бы, да, все равно решили все-таки депортировать. На самом деле, я вам расскажу, что реально ко мне кто-то пришли, то этого, это недели две назад. Я когда дома дистанционно работал, и мне звонит домофон, опять же, как и этот раз. Я был на работе, мне было сложно отойти. Ну, короче, я открыл, там два мужика, не полицейские, по крайней мере, не одеты в форме. Вежливо, скажем так, вежливо. Поэтому я говорю, что полицейские бывают разные. Я всегда тоже хочу давать как бы более объективный, да, фактор. Пришли, спрашиваю, когда я был последний раз в Китае, я сказал, что в апреле прошлого года, я говорю, могу показывать паспорт. Они сказали, не надо. Потом я, мне дали, спрашивают у меня, хорошо ли я чувствую. Я говорю, нормально, как бы ничего такого. Потом мне дали одну бумажку, там где написано какой-то центр, помощь, да, вот, и номер телефона. Мне сказали, если у вас будет что-то, чувствовать себя плохо, звоните туда. Вот, короче, они тоже очень аккуратненькие, и потом ушли. Собственно, у меня больше лично с этим не сталкивался. Но проблема-то не только со мной, это тоже один из многих ребят. Например, да, вот у нас коллега, тоже китаянка, в течение 7 дней, то есть неделю, 3 раза как бы, не то, что задержали, 3 раза в метро полицейские проверяли паспорт его, хотя она последний раз была в Китае 3 года назад. Заставляет ей заполнять анкету, фотографировать ее, но она очень принципиальный человек, покажите, как бы, да, основание, на которое вы сейчас хотите со мной делать. Естественно, полиция ничего не смогли доказывать, что так как она давно уже не была в Китае. Вот, а это один случай. Второй случай, наша тоже ведущая нашего подкаста, китаянка, которая при возвращении, она была, сейчас скажу, она вернулась из Китая в Россию 31 января этого года. Собственно, она тоже попала на этот проверку, но она тоже свободно говорит на русском языке, она еще даже успела спрашивать, вы проверяете всех или только? Тишина. Потом полицейская сама говорит, что только Китай. Как бы мы-то до этого видели, что по новостям, что проверяют всех. Но полиция нам говорит, что только проверяет нас. Ну, как бы, ну и ладно. еще такой момент. Я тоже критикую всех тех, которые здесь учатся и плохо знают русский язык. Некоторые люди, ребята, подписали этот документ еще в аэропорту, не читая, что там написано, и вернулись к себе, то есть в Москву, на место жительства. И я даже больше чувствую, что все-таки там 80 человек, да, речь идет, то, наверное, все-таки некоторые, я даже не знаю, у меня нет цифры, но точно кто-то, наверное, нарушил все-таки, не читая это, да, документ в аэропорту. Но если это студенты, которые плохо знают русский язык, то да, это их точно, скажем так, как бы на плане, ну, ты плохо знаешь русский язык, ты подписал, ты как бы отвечаешь за свою эту подпись. Но есть же многие ребята, которые туристы, или те, которые приехали в Москву участвовать на выставку, они русские ни слова не знают. В аэропорту никто не объясняет, что за документ. Да, они приехали и думают, вот я сейчас на этот экспоцентр или какой-то выставочный павильон поеду, ну, на участие выставки. И их поймали, нарушили режим карантина. Мы больше ориентируем на это, ну как же так? Вот человек не знает русский язык, и это не его обязанность. Он здесь не учится, он просто приехал на участие выставки. Вот для нас это более больно, чем то, что, да, вот студенты, ну, учиться надо. Вот я всегда говорю, что вот перед тем, как что-то подписать, тоже надо прочитать. Если не успеешь прочтешь, возьми сорвались, смотри, или Google Translate, даже вот такой случай, хотя бы понять, о чем идет речь.
Фанфей, запретили телефон пользоваться. Я тоже знаю, что есть такая программа, которая, ну, то есть прям распознает, и хотя бы общий смысл того, что ты подписываешь, дает тебе какое-то представление. Запретили фотографировать вот этот документ. Ну, то есть телефоном нельзя было его отсканировать.
Я имею в виду в аэропорту еще.
А, само предписание это вот это? Ну, да, тогда да.
Фанфей, тогда к тебе еще один вопрос. Что сейчас говорит китайская диаспора? Ты уже упоминал, что в официальных СМИ это не афишируется, об этом не пишут. Но как вот ты считаешь, это же все равно где-то должно выйти на поверхность. То есть, наверное, все равно об этом узнают китайцы, которые живут в Китае, которые с Россией не связаны. Вот вообще, ты как предполагаешь, какая будет реакция?
Во-первых, среди китайских СМИ, ну, скажем так, СМИ, которые на китайском языке, которые в Китае в основном доступны, про это только вещал телеканал «Феникс». Собственно, после их выпуска мама моя сразу мне написала, что там речь идет о дискриминации, ну, в Москве над китайцами, ну, что-то такого. Я говорю, что я лично, все у меня нормально. Но все-таки реакции вы уже чувствуете, да? Ну, потому что, ну, мама-то моя знает, что я в Москве. Но в целом пока только телеканал «Феникс». И есть такой момент, скажем так, в Weibo есть хэштег, да? Вот это типа... Но на китайском это «хуати». Там сейчас есть такая, скажем, горячая тема, которая... Они очень интересно нашли... Я даже не знал, как это правильно на русском языке. Там написано, что не было издевательства над этими 80 китайцев в Москве. То есть они делают акцент на то, чтобы не было издевательства. Но не было ни слова про как они туда попали и так далее. И если читаем Кунжунхао, да, от посольства Китая в России, то они пишут, что эти 80 наших гражданина нарушили карантин, режим карантина. То есть это как уже они сосают этот факт, неважно, по документам или по факту, уже как бы посольство пишет такие уже. Поэтому что мы можем делать? Мы тоже как бы стараемся помогать ребятам, которые как кто сможет. Oh,
началось с того, что почему пришли на квартиру и стали тревожить этих наших граждан. То есть две квартиры, они снимаются, китайская компания снимает квартиры в жилом доме и для сотрудников. И соседи, наши соседи, россияне, позвонили в полицейский участок и сказали, что у нас там китайцы.
Ирина, вы меня убиваете. Вот у меня. То есть вы хотите сказать, что это по доносу, к тому же?
То, что соседи сказали, это точно. Вот. И таким образом там выявили не только бдительные соседи, поняли, что китайцы вокруг. На самом деле, еще расскажу, вот чтобы добить окончательно, ситуацию с моей подругой-китаисткой. Она снимает квартиру вместе с девочкой. Ну, у нас в Москве дорого снимать квартиру, многие снимают в складчину, да, то есть у меня комната, у нее комната. И у этой девочки паника дошла до такого, что она говорит, ну, ты с китайцами работаешь, все равно как-то там пересекаешься на выставке и все, там, это коронавирус, съезжай. То есть она из-за того, что... Она говорит, да сейчас нет уж китайцев никаких. Нет, все равно, то есть ты сейчас принесешь эту заразу сюда нам в дом.
То есть, подождите, опять то, что я услышал, это как бы вот худшие, наверное, черты человеческой натуры, они сейчас выходят наружу.
Я на Фейсбуке разместила такую информацию, и мне тоже посыпались от моих друзей комментарии, что да не может быть, наверное, правда виноваты. То есть никто не мог поверить, что может быть такое, что, ну, такая вот, можно сказать, что подстава. Вот. При этом люди, у которых это случилось, они понимают, что это системный какой-то вот сбой, грубо так сказать, и не обижаются ни на что, они просто считают, что ну вот мы попали, потому что мы были первые и не знали, что не надо подписывать. Вот мы потому что попали в такую ситуацию. То есть они во всем видят какой-то рок, не знаю, злой рок или там руку судьбы, которая их ведет, поэтому... Они совершенно... И адвокат, кстати, их спросил, говорит, а в Китае, как вы считаете, у вас вот так? Они говорят, да то же самое. То есть они считают, что российская система, ну, то есть вот эта вся система, она такая же, как и у них, и как, может быть, и везде. То есть никакого... Для них, вот для этих людей, кто попал под эту вот административную... правонарушения, они считают, что ну так попали, неудачно попали, хотя сделали все правильно.
Опять же, Россия такая страна, типа, если ты не знаешь русский язык, зачем сюда приехать? Вот прям что-то такое ощущение. У меня есть, у моих друзей есть, у всех русистов, я думаю, что согласны со мной. То есть, если ты хочешь в России что-то делать, выучи русский язык. Вот, пожалуйста, не надо вот потом через переводчика там еще, да, вот и это все дела. Вот Россия вот такая страна. Вот, да, в принципе, я и согласен с тем, что Китай, в принципе, то же самое. Но мне кажется, все-таки там отношения у людей... Ну, все-таки, мне кажется, даже если не так, то отношения к иностранцам от наших госорганов немножко по-другому все-таки, я, наверное, это чувствую.
Кстати, еще по поводу СМИ. Ребята вот эти задержанные сказали, что в китайском пространстве именно интернет, то есть неофициальные, которые СМИ, что эти истории, они уже там, и это уже все бурно обсуждается.
Да, я знаю. У нас даже в группе очень бурное обсуждение в WeChat-группе, которая сервер в Москве. Это просто ужас.
Мы когда пошли опрашивать задержанных по вот этому делу из китайской компании менеджеров, они сказали, что на данный момент, а это было могу вспомнить, позавчера, в общем, несколько дней назад, дня три назад мы ездили туда. Они сказали, что сейчас находится 17 человек, и среди которых есть девушка, которая родила месяц назад. И я говорю, а где же ребенок? Они говорят, ну, в больнице, видимо, в роддоме, где она его родила. То есть ребенок не с ней, а она здесь. И, грубо говоря, что из вот этих 17 человек, которые уже готовятся к депортации, только те, у которых есть такая надежная поддержка, как работодатель, такая крупная компания, или какие-то другие связи, они могут весь этот процесс ускорить. Все остальные будут сидеть и ждать в среднем месяца два. То есть пока бумаги туда-сюда подпишут, пока найдут деньги на эту депортацию, потому что сейчас они, естественно, компания сразу же купила билеты на вылет. Это тоже определенный процесс. Через судебных приставов надо регистрировать, потому что в аэропорт их повезут, ну, как сказать, под конвоем. И все это должно проходить эту регистрацию. И если у них нет денег, они говорят, мы сейчас посмотрели, билеты 80 тысяч стоят. И 80 тысяч – это типа крупная сумма, у них такого бюджета нет. То есть это надо будет ждать бюджет, чтобы, если депортация будет идти, я не скажу, что за счет государства, потому что в итоге государство все равно потом, по-моему, взимает с приглашающей стороны. Ну, то есть, если ты не сам покупаешь билеты, если ты просишь это сначала, чтобы сделали приставы, а потом перевыставляли счета, то это затягивается. А девушку я не видела, они мне рассказали вот только вот эти люди задержанные, которые там находились. Самому содержанию, в принципе, ну, такая стандартная. То есть мы спрашивали, как вам там. Они говорят, ну, там щетки зубные не сразу дали, там полотенце что-то. Ну, там, то есть это не 5-звезд отель. То есть, ну, терпимо. Они говорят, ну, мы же заключенные, мы терпим.
Смотри, вот я больше все-таки ориентируюсь на студентов, да, почему некоторые, наверное, скорее всего, реально нарушили, потому что до этого введения карантина мы все знаем, что если ты приехал в Россию, надо в течение от 3 до 7 дней делать регистрацию. Да? Но при случае, если ты просидишь 14 дней, и ты не знаешь, что будет потом, если ты после 14 дней пойдешь делать регистрацию, будет последствия еще неизвестнее, чем если я рискованно пошел делать регистрацию, да, или потом, что будет хуже. Вот этот момент, на самом деле, для меня до сих пор еще не ясно до конца. Что нам делать с регистрацией? 14 дней можно сидеть, не выходя, но кто будет нам делать регистрацию? Да, это прямо очень остро. Мы же не знаем, что после нарушения регистрационного этого все дела будет, может, и хуже. Поэтому, наверное, многие рисковали, вышли, да, чтобы делать регистрацию. Это тоже такой момент очень важный.
А регистрацию ты сам должен делать? Там разве нельзя кому-то это поручить?
В университете сам я должен быть.
А, в университете? Тогда это называется «Между двух огней».
Ну да.
Ну, я надеюсь, наши слушатели прослушали этот подкаст как минимум сопереживая. Я не прошу там всех пыхать гневом или, как я, падать в черную пучину отчаяния. Это слово вот за этот подкаст я уже несколько раз упоминал. Надеюсь, что все все-таки вернется к здоровому и здравому течению, что здравый смысл восторжествует, что все максимально попытаются исправить те несправедливости, те нарушения, которые были допущены. Думаю, что наши слушатели придут и в комментарии, и напишут нам свои мысли, поделятся своими чувствами. Ну и если у кого-то есть какие-то предложения по поводу того, что можно сделать, как можно помочь, то тоже пишите в комментариях. Ирина, ну, не знаю, с вашей стороны, какое последнее слово в нашем сегодняшнем заседании вы скажете. У меня просто юмор, это, знаете, как последнее прибежище перед... а что еще остается делать, кроме как нервно смеяться в такой ситуации, когда слышишь обо всех этих перегибах на местах?
Да, я думаю, что именно не надо вот перегибать, впадать в панику, несмотря на весь этот информационный поток, который движется на любого человека, сохранять какое-то спокойствие, пить больше горячей воды, заботиться о своем здоровье, мыть руки, определенно соблюдать правила гигиены, вирус вас не коснется. Что касается взаимодействия с органами, быть внимательными, не попадаться.
Хорошо, спасибо. Фанфэй, что ты нам скажешь, что ты скажешь нашим слушателям? Какое пожелание?
У меня совет, наверное, тоже такой же. Если вы живете в Китае, выучи китайский язык. Если живем в России, выучи русский язык. Что еще могу сказать? Большое спасибо на самом деле вам, главой касту и Ирине, что вы решили поднять эту тему все-таки, потому что мы реально чувствуем, что мы чувствуем себя безнадежность. То есть мы чувствуем себя как-то растерянность. Да? Вот мы как-то вообще не совсем понимаем, что нам надо делать и что будем делать, или что нам вообще, как нам быть в этой ситуации. И на самом деле то, что перед камерой говорит все российские китаисты, «Джунгуо-джайо», «Ухань-джайо», на самом деле нам это не помогают. Если честно, как бы это больше даже скажу, это показуха для китайских СМИ. И, собственно, я тоже очень как бы жду на самом деле поддержки от простых российских ребят, в том числе российские китаисты, что мы, которые живем в Москве, мы ничем не виноваты, да, в основном, скажем так, то, пожалуйста, не надо относиться к нам, как будто ты видишь вируса. Вот этого не надо. Поэтому спасибо всем, слушайте, спасибо Ровекасту, и спасибо Ирине.
Всем пока, всем пока.